Наиболее знаменитые премии известны каждому. Нобелевская и Букер за литературу, премия Оскара и Каннского фестиваля за кинофильмы, Пулитцерская премия в журналистике, Эмми и Грэмми за музыкальные виды искусства и так далее. Но, начиная с середины XX века, число различных призов и наград и их влияние на общество и культуру разрослось до беспрецедентных размеров. Справочник «Награды, премии и призы» распух до 2 томов размером с телефонную книгу, каждый содержащих более 2000 страниц. Чем объяснить этот феномен, рассказывает Марина Ефимова.
Что может быть нелепее соревнования по литературе? Это же не спорт, где у всех одинаковая дистанция, которую надо пробежать, или одинаковая высота, на которую надо прыгнуть. Даже в спорте, в тех видах, где есть элемент искусства, в художественной гимнастике, в фигурном катании, решение судей всегда ставится публикой под сомнение. А тут литература. И все же, почему в V веке до нашей эры в Греции собирались тысячные толпы на фестивале в Аттике? Шли из окрестных городов, сидели в театрах по нескольку дней кряду, глядя пьесу за пьесой, слушая выступления поэтов и музыкантов, чтобы выбрать победителя, любимца Аполлона, и увенчать его лавром. Почему боги завидовали смертным певцам? Потому что состязались с ними. Почему кардинал Ришелье в Париже XVII века учредил Верховный суд литературы? Почему нас так волнует состязание 2 деревенских певцов в рассказе Тургенева? Любопытно, что в новейшей истории литературные и вообще культурные состязания возродились одновременно с Олимпийскими играми. Игры возобновились в 1896 году, а в 1895 Альфред Нобель завещал свое состояние на учреждение Нобелевской премии. Первая премия по литературе была присуждена в 1901 году, и журналисты окрестили новшество культурными Олимпийскими играми. Об этой начальной стадии индустрии призов и наград участник нашей передачи, автор книги «Экономика престижа», профессор университета Penn State University Джеймс Инглиш.
Нобелевская премия произвела фурор и пленила воображение публики во всем мире. Появилось нечто вроде нобелевской зависти. Как, говорили в других странах, Швеция будет присуждать премии, а мы нет? И во Франции в 1903 году были учреждены сразу 2 премии – Гонкуровская и Фемина. В Америке в том же 1903-м газетный магнат Джозеф Пулитцер выделил фонд на учреждение премии по литературе и журналистике. В начале 30-х открылся Венецианский кинофестиваль, в 42-м – Оскар, в 46-м – Каннский фестиваль. В 39-м учредили Сталинскую премию в Советском Союзе. И весь 20 век отовсюду раздавались крики: «Минуточку, а где премия за архитектуру?» И появлялась премия Притцкера. «А где премия писателям-женщинам?» И появлялась оранжевая премия в пику учрежденному в 68-м году Букеру.
Вакханалия премий шла волнами и идет до сих пор. Росли, как грибы, призы Грэмми, Эмми, Тони, Пибоди, Полар, Оранж, Русский Букер и так далее, и так далее. Сейчас, пошутил писатель Гор Видал, литературных призов больше, чем писателей. Кинофестивалей проходит в мире по 1000 в год и выдается 9000 призов, одних Оскаров 37. Каждый день в году какой-нибудь классический пианист получает золотую медаль. А в поп-музыке Майкл Джексон, например, получил за 20 лет 240 призов по одному в месяц. Сфера призов расширяется до анекдотического уровня. Есть приз за искусство татуировки и за фотографии пищевых продуктов. Есть приз лучшей вышивальщицы, непременно жительницы Онтарио, не старше 40 лет. Кинорежиссер Вуди Аллен зло пошутил, что предвидит приз Адольфа Гитлера название лучшего фашистского диктатора. В этом фантастическом количестве и многообразии призов есть не очень точный, но очень существенный ориентир – престижность награды.
Приз считается престижным, если в его жюри вовлечены люди с высоким профессиональным статусом. Администрация призов платит судьям за их труд и время, ведь, скажем, судьям литературных призов надо прочесть за 3 месяца 100 книг, 30 тысяч страниц, съездить в другой город или страну, подготовить речь на вручение приза. А судьям архитектурных конкурсов приходится объехать все страны, где есть работы архитектора, номинированного на приз. Гонорары ни в коей мере не оплачивают огромную затрату их сил и времени. Все судьи, как правило, люди обеспеченные и очень занятые. И если они соглашаются войти в жюри приза, то уж точно не по меркантильным соображениям. Многие чувствуют свой долг перед художниками, которых они ценят, или перед традицией. А кроме того, причастность к престижному призу добавляет веса и их послужному списку. Это, по терминологии экономистов, умножает их культурный капитал.
В истории конкурсов и призов были попытки добиться престижа с помощью денег. Но оказалось, что тут даже большие деньги мало что решают.
Самая известная история Теда Тернера, телевизионного магната, учредившего приз «Завтрашняя премия» за лучшую неопубликованную рукопись романа, то есть приз безвестному писателю. Тернер надеялся этим призом сделать автора знаменитым, с тем, чтобы после публикации его роман принес деньги издательству Тернера. Приз был большой — $5000 за рукопись. Кроме того, Тернер собирался платить судьям по $10000 каждому, неслыханные гонорары. Но все обернулось полной неудачей. Критик Джонатан Ярдли, участник жюри Пулитцера и National Book Awards, возмущенно писал в газете: «Тернер думает, что литераторы одержимы деньгами так же, как выпускники Вортонской школы бизнеса, и готовы на что угодно ради $10000». Тернер не понимал, что организатору приза самому нужна некая культурная репутация и культурные связи. А у него не было ничего, кроме денег.
Не стоит думать, что деньги вообще не играют роли в индустрии призов. Бюджет приза огромен, но награда призеру в этом бюджете составляет хорошо, если десятую часть. Вот пример. Победитель фортепианного конкурса имени Ван Клиберна получает $20000, а само проведение этого ежегодного конкурса стоит больше $3 миллионов. Фонды призов тратятся на администраторов и судей, на традиционный банкет в честь победителя, на пресс-секретаря, на создание условий для журналистов, поскольку любому призу необходимо внимание прессы.
Неопытные филантропы часто не учитывают огромных административных расходов в индустрии призов. Вот почему сейчас призы чаще всего содержат множество спонсоров, даже фестивали, хотя у них есть доход от продажи билетов публике. Венский театральный фестиваль 99-го года оплачивали 29 корпораций, 25 рекламных фирм, 16 государственных учреждений и 5 общественных организаций. Конкурс Ван Клиберна в 93-м году поддерживали 57 корпораций, 31 фонд, многочисленные индивидуальные спонсоры и несколько государственных агентств. Индустрия призов полна добровольцев и людей, работающих за мизерную оплату, и в большой степени зависит от дружеских и профессиональных услуг. И все же, хотя число призов растет, мы каждый год видим множество призов, разорившихся и умирающих.
Книги «Экономика престижа» приводятся цифры роста культурных состязаний и премий. С 1950 по 70-е годы число культурных призов в мире увеличилось в 5 раз. С 1970 по 1990 еще вдвое. Причиной этой новой волны считают, среди прочего, рост доли так называемого культурного капитала и культурной экономики в общей экономике развитых стран. Профессор Инглиш относит интенсификацию культурной состязательности к борьбе за влияние в этой относительно новой культурной экономике, к борьбе за право определять ценности, которые сами по себе не очевидны. История современных призов за литературу и искусство полна скандалов и началась со скандала. Первая Нобелевская премия по литературе была присуждена французскому поэту Сюлли Прюдому. И культурный мир возопил: «Почему не Льву Толстому?» Члены Нобелевского комитета знали, конечно, что Толстой – принципиальный противник наград за литературу. Возможно, они боялись его отказа, боялись начать с конфуза и начали со скандала. С тех пор перед каждым вручением Нобелевской премии по литературе газеты публикуют список писателей, которых весь мир признает гениями, но которых не удостоили премии. Их обделенность премиями не принижает их значения, наоборот, является лишним подтверждением их истинного величия.
Призы всегда окружены скандалами. Вечно циркулируют слухи о том, что в выборе призера сыграла роль политика, идеология, религия или внутренняя дипломатия профессиональных гильдий. Сама идея призов действительно смешивает оценку чисто художественного мастерства с негласными идеологическими требованиями, гуманности идеи автора, этической приемлемости его взглядов для современного общества, отсутствия в него политического экстремизма. Роману Хемингуэя «По ком звонит колокол» не дали Пулитцеровскую премию в 1941 году из-за политических взглядов автора. Скандалы вокруг призов — инструмент балансировки, способ напомнить публике, что искусство не измерить такой грубой меркой, как конкурс и премия.
Но скандал скандалу рознь. И профессор Инглиш считает, что один из них — скандал вокруг романа писательницы афроамериканки Тони Моррисон «Возлюбленная» начал разрушение всей призовой системы. Роман этот, очень талантливый, был номинирован на премию National Book Awards в 1987 году. Однако получил премию не он, а роман «История Пака» писателя Ларри Хейнемана. Многие читатели были недовольны этим выбором, но больше всех возмущались коллеги и друзья Тони Моррисон, литераторы-афроамериканцы. И они направили открытое письмо в газету «Нью-Йорк Таймс», которое подписало 48 человек. Они писали:
«Не присудить ни одной серьезной премии такой выдающейся писательнице, как Тони Моррисон, или большая оплошность, или опасная причуда. Такие премии, как «Национальная книга» и «Пулитцер», краеугольные камни в репутации американского писателя. Только они могут удостоверить ценность творчества и канонизировать имя автора».
В конце послания защитники Моррисон писали, что не намерены влиять на решение жюри, а хотят просто отдать должное замечательному писателю. Неизвестно, таковы ли были их действительные намерения, но через полгода роман Тони Моррисон получил Пулитцеровскую премию, а премия «Национальная книга» была полностью реорганизована.
Письмо в «Нью-Йорк Таймс» вызвало во многих культурных американцах ощущение неправомочности поступка друзей Тони Моррисон. Они нарушили чрезвычайно важные правила игры. Никто не должен требовать награды за произведение искусства. Никто не должен ее просить или выторговывать. Приз — это подарок, а не оплата или возмещение. Друзья Моррисон показали, что относятся к призам слишком серьезно. Они откровенно признали важность официальной награды как меры определения места писателя в литературе. Это ложный и опасный подход, потому что ценность писателя и художника определяется не призами, а загадочными решениями множества безвестных судей и проверяется только временем.
Однако соблазн велик, тем более, что призы и премии почти во всех сферах культуры практически стали профессиональной рекомендацией.
Это правда. Призы стали валютой в культурной экономике. Обладателю приза легче получить университетскую должность, грант или стипендию, потому что эта рекомендация признается всеми работодателями в культурной сфере.
Погоня за призами имеет под собой основание, если признать наличие литературного рынка, пишет Луи Минант в статье «Глобальная экономика литературы». Рынка, на котором статус и престиж – это культурный капитал писателя, приносящий проценты. Искусство, пишет Минант, не получает награды на небесах. Награда – одна из тех вещей, которые принадлежат кесарю. Тут, правда, нельзя не вспомнить новеллу Айзек Деннисон «Пир Бабетты». Гениальный шеф-повар в изгнании, Бабетта тратит все свое небольшое наследство на то, чтобы приготовить для спасших ее деревенских стариков пир, шедевр, который потряс бы парижских гурманов. И только одна старушка, несостоявшаяся певица, понимает и жертву, и триумф Бабетты, и говорит ей со слезами на глазах: «Это не важно, что здесь никто не оценил твоего искусства, Бабетта. Ангелы на небесах встретят тебя своими ангельскими трубами».
Об истории призов за литературу и искусство рассказывала Марина Ефимова.